Сегодня с 4 стиха читаем по 9 стихи 4 главы послания Филиппийцам. 4 глава с 4 по 9 стихи включительно. Здесь написано такое слово: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Наконец, братья мои и, конечно, сестры, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Послание филиппийцам нередко называют посланием христианской радости, потому что призывы радоваться, слово «радость» пронизывает это послание с первых строк. И вот здесь еще раз акцентирует внимание апостол с призывом «радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Вот сегодня для нашего размышления представлены особые характеристики, которые должны отличать верующего человека. И это радость, причем непрестанная радость. И так получилось, мы сегодня начинали наше собрание пением гимна «Радость, радость непрестанно, будем радостны всегда». И второе качество – это кротость. И третье – это мышление, которое характеризуется беззаботностью. И вот все эти три качества должны отличать верующего человека, братья и сестры. И если понятие радости еще как-то слово известное для людей этого мира, но вот радость в Господе – это нечто такое, что малоизвестно или неизвестно неверующему человеку, который ищет различного рода стимуляторы радости, ищет способы войти в состояние эйфории. И в частности, вот в послании Ефесянам мы как-то обращали на это внимание, автор послания увещевает: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И вот трагедия нашего русского народа заключается в том, что в сознании мужчин особенно внедрена мысль: не выпьешь 100 грамм, не порадуешься. Кто посеял эти семена отравы? Передаем из поколения в поколение. К наркотикам прибегает молодежь. Вот на их языке это состояние кайфа, за которое потом очень дорого приходится платить. А вот для христиан есть привилегия через исполнение Духом Святым достигать состояния радости. Не потому, что все хорошо, все так, как хотелось бы. Нет. Нам бы хотелось сказать, что верующие люди не болеют, головной боли у них не бывает. Но нет, брат и сестра, подвержены и немощам, и болезням, и переживаниям, и заботам. Но есть вот эта привилегия переживания радости в Господе. Очень кратко хочу сказать, но здесь вот должен быть правильный баланс, потому что нашей радости часто не бывает видно. Но, братья и сестры, общение с Господом должно отражаться и на наших лицах. Иногда радуемся сквозь слезы, да. Но это вот радость прощенного грешника, радость в Господе. И этой радости никто, ничто, никакие обстоятельства, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Это преимущество верующего человека, которому Бог дает способность радоваться во всех обстоятельствах жизни. Второе качество – кротость. Кротость ваша да будет известна всем человекам, и мотивация, которую Павел приводит, помните, что Господь близко. Наверняка, если взять словарь современного русского языка и посмотреть слово «кротость», там будет пометка в скобках «устаревшее» или же «церковное слово», непопулярное слово, качество. Кротость ассоциируется со слабостью, с отсутствием силы воли, характера. То есть кротость – это удел слабых, забитых людей. И к этой же категории относят и верующих людей, которые в Боге ищут забвение, успокоение. И вот они такие кроткие, слабые, неспособные постоять за себя. Но нет ничего более далекого, чем значение вот этого слова «кротость» в библейском понимании, потому что кроткий агнец Христос мог умолить Отца и позвать легионы ангелов, которые бы пришли на Его защиту. Кротость в библейском понимании – это качество сильного человека. Слышишь, брат и сестра? Только сильная личность может отказаться от права сильного, от мщения, от желания воздать мерою угнетенную и утрясенную своему обидчику. Только сильная личность может себе позволить роскошь быть кротким в настоящем значении этого слова. Вот интересное здесь такое, я бы сказал, парадоксальное, несочетаемое. Что бы мы хотели, чтобы о нас знали люди? Так? Вот здесь Павел говорит, кротость ваша да будет известна всем человекам. Вот несочетаемость здесь в чем? Кротостью, как правило, не хвалятся. Она или есть, или ее нет. Ее не нужно, ее невозможно рекламировать, если ее нет. Так? Но, еще раз повторяю, мотивация для нас. Господь близко, Господь знает, Господь грядет. Грядет, чтобы воздать каждому по его делам. Ну и третье качество, также в равной степени, вне понимание за пределами здравого смысла, то, к чему призывает апостол Павел. И когда он пишет: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом», но нет более, знаете, такого отдаленного пожелания для современного человека, чем вот сказать сегодня кому-то: перестань заботиться. Откровенно хочу сказать, братья и сестры, когда я размышляю над текстами Священного Писания, мне хочется сохранить способность быть искренним перед вами. Из кафедры всегда легко увещевать других не заботиться. Вот как самому с этим справиться? Как самому справиться с тем, чтобы не заботиться ни о чем? И читая этот текст, я уже проповедовал на него не один раз, но читая этот текст вновь, я чувствую, как возрастает степень ответственности. Возрастает степень ответственности за прочтение этого текста, за истолкование этого текста, потому что вот здесь как раз очень сложно, чтобы теория не расходилась с практикой жизни. И вот, размышляя на этот текст в очередной раз, меня постигло такое искушение думать: ну, конечно, Павел, ты на содержании Рима, ты, тебе заботится Рим, тебя кормят, поют, ты, ну да, в тюрьме, но все-таки у тебя нет семьи, нет детей и так далее. И, может быть, это дает тебе основание призывать других не заботиться ни о чем. Я тогда же грешным делом подумал, может быть, сегодня сестрам трудно выходить замуж, потому что много сегодня незаботящихся молодых людей, которые готовы сказать: ну, Господь усмотрит, бери меня такого, какой я есть. Их и так немного. Но нет, брат и сестра, нельзя сказать, что Павел был беззаботным человеком. Не знаем, скорее всего, не было у него семьи. Не можем сказать с достоверностью, с точностью, но, скорее всего, не было у него семьи. И по этой причине он напишет в первом послании к Коринфянам, что вот преимущество незамужнего и неженатого в том, что он стремится как угодить Господу. А вот женатые и замужние связано обязательством забот по отношению ко второй половине. Ну, давайте еще раз, вот я хочу этот текст в плоскость реальной жизни ввести. Вот если бы у нас была привилегия, возможность читать мысли людей в этом собрании. Ну, безошибочно я могу сказать, что это собрание, сколько здесь людей, столько здесь мыслей, переживаний, забот. Попробуйте сказать это той, которая мечтает иметь детей. Не заботься, сестра. Попробуйте это сказать той, у которой Бог дал детей, но которые сегодня в заботах, как вырастить их, как, чем я буду их кормить. Попробуйте это сказать той, которая вырастила, молилась о своих сыновьях, которые теперь доставляют боль, которые теперь отплачивают неблагодарностью, и которая подсознательно взывает Господу: для чего я их родила. Что такое жизнь человека, как не вот эта преисполненность заботами, переживаниями о хлебе насущном, о лучшей доле. И ладно, мы бы жили сами по себе, но мы же всегда сравниваем. Мы же всегда сравниваем. Это добавляет нам головной боли, добавляет вот этих забот, как бы жить не хуже другого. Особенно сейчас, когда мы все чаще и чаще слышим мысли о том, что тех, кого Господь любит, Он благословляет, и это благословение сказывается, оно видно. На каком автомобиле я приезжаю в собрание? В какой квартире я живу? Где я могу позволить себе отпуск провести? Это добавляет нам забот. И мы всю жизнь в этих заботах, переживаниях, в поисках лучшей доли. Наверное, я не ошибусь, что проблема многих, особенно матерей, это бессонница. Это состояние, когда теряется сон, когда человек утрачивает одну из насущных потребностей для своего организма восполнять упадок сил, утрату сил через то, чтобы позволить себе полноценно спать. От чего это? Заботы. Даже тогда, когда мы отдыхаем, мы продолжаем крутить сценарии, мы продолжаем просчитывать наши заботы о детях, о внуках. Брат Павел, насколько реалистично то, о чем ты пишешь? Не заботьтесь ни о чем. Может ли человек сегодняшнего века прожить эту жизнь, не заботясь ни о чем? Вот эти, братья и сестры, постараюсь показать основание, на котором Павел строит свое убеждение. Знаете, апостол Павел не так часто, не так много цитирует Иисуса Христа. Немного, но есть тексты, которые дают нам основание говорить о том, что он прямо ссылается на то, чему учил Иисус во время земной жизни. И вы помните хорошо этот текст из Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа, когда похожее слово звучит из уст Спасителя. И вот в Евангелии от Матфея, в 6 главе, да, помните этот текст, и так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие, правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. У нас есть все основания утверждать, что мысли, которые Павел выражает в 4 главе послания филиппийцам, базируются, зиждятся на том, чему учил Иисус во время земной жизни, и в равной степени парадоксальный призыв не заботиться, не говорить, что нам есть, что пить, во что одеться. Всего этого ищут язычники. Иисус выстраивает жизнь своих последователей в отношении приоритета, которые должны быть. Другими словами, заботы на своем месте, но вот о чем Иисус предупреждает, и апостол Павел предупреждает здесь, в послании Филиппийцам. Жизнь, подчиненная, поглощенная заботами, это жизнь бедного, несчастного раба, который отрабатывает, так, который в плену забот, переживаний. И, братья, особенно сестры, которые живут в плену забот, которых еще нет. Сестры, простите меня, но вот сестрам есть удивительная способность заботиться о том, чего еще нет. И, скорее всего, не будет. Но если же она не просчитает все наперед, Господу не подскажет, как здесь, вот где соломки надо подстелить, будет заботиться до смерти. Я уже как-то говорил, от чего умирают родители раньше времени, братья и сестры, от забот. От забот. Потому что разбалансировка внутреннего мира, лишаемся мира внутреннего, нервозы. Человек не может спать. Решает проблемы. Пытается справиться с заботой. Таким образом, жизнь человека протекает вот в этом плену. Человек раб переживаний, забот. Он не может дышать полной грудью. Заботы давят к земле, сгибают нас к земле. Раньше времени заканчивается земная наша жизнь, потому что поглощены заботами. Писание учит нас: все заботы ваши возложите на Него. Учит нас, заботясь, жить беззаботной жизнью. Вот нет Галины Васильевны сегодня, может быть, вы мне поможете. Вот там они, каждый раз собираясь на группу 12 шагов, напоминают себе: Господи, дай мне мужество принять то, что я не могу изменить. Дай мне силы изменить то, что я могу изменить, и мудрости отличить первое от второго. Брат и сестра, начинай утренний час с этой простой молитвы. Есть обстоятельства, которые мы не можем изменить. Ну, не можем. Но, опять это касается семей, где есть проблемные дети, взрослые дяди, зависимые люди. И это дитя великовозраста себе жизнь отравил. И теперь хочет, чтобы мамка с ним тоже вокруг него крутилась. А как же? А как же по-другому? Вот здесь нужна мудрость, материнская мудрость и любовь. Сказать, я тебя люблю. Бог видит, я люблю тебя. Но я должна тебя отпустить. Пожинать плоды выбора, который ты сделал в жизни. Буду молиться о тебе. Молиться Богу буду. Потому что зависимый человек, братья и сестры, здесь нужна мудрость. Здесь нужна мудрость. Не так все просто, как я говорю, но зависимый человек берет в заложники всю родню. Всех берет в заложники. Все вокруг него танцуют. Павел говорит в таких случаях, выводите за стан. За стан выводить. Предать сатане во измождение плоти. Пожинает мерою угнетенную трясенную. Выбор, который делает человек. Чтобы был спасен, чтобы пришел к покаянию. Но есть нечто такое, что вот, Господи, дай силы изменить. И мы должны это делать. И здесь я уже обращаюсь к отцам, потому что вот, братья, сестры, братья мои, часто любим цитировать библейские тексты вместо того, чтобы взять гаечный ключ и закрутить этот кран, который же 2 недели капает. Вместо того, чтобы цитировать тексты Писания. Жена уже на взводе. Ну, надо что-то делать. Для этого ты муж. В этом твоя и моя ответственность в семье. И, конечно же, мудрости не хватает нам всем различить одно от другого. Мудрости не хватает увидеть ту грань, за которой мы должны согласиться, это обстоятельство, которое я не могу поменять. Но, брат и сестра, еще раз хочу обратить внимание. Павел не призывает к беззаботной жизни. Он призывает меня и тебя к тому, чтобы мы научились определять приоритеты. Что мною руководит? Кто мною руководит? В чем я плену? В плену каких обстоятельств нахожусь? И вот живем этой безрадостной, порабощенной жизнью вместо того, чтобы радоваться всегда в Господе, как пишет об этом апостол Павел. Вместо того, чтобы чрезмерно заботиться, Павел призывает. Вот все ваши заботы на колени Господу. Всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Я уже говорил, повторюсь, нам легче высказывать претензии друг другу, нежели высказать эти претензии Господу. Отчего я его буду по мелочам беспокоить? Вот здесь мне и тебе дается право, брат и сестра, называть вещи своими именами, говорить с Богом откровенно, читайте псалмы, читайте псалмы. Иногда, когда мы читаем псалмы, не можем вслух их читать. Неужели верующий человек может желать такого? Пусть возьмут твоих младенцев и разобьют их. Это что, верующий человек написал? Брат и сестра, молитва должна быть способом выражения того, что у нас накапливается внутри. Молитву мы воспринимаем как способ удивить других своим благочестием. Вот верующие в Ветхом Завете иногда молились так, что трудно сказать «Аминь». Неужели такого можно пожелать? Если ты и я не научимся говорить с Богом откровенно то, что мы на самом деле думаем, в некоторых случаях это может иметь очень тяжкие последствия, в том числе для нашей психики. Когда мы теряем способность понимать, что происходит. Используй молитву, чтобы говорить с Господом откровенно, насколько это возможно. Здесь, в этом тексте, нам дано право всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывать свои желания пред Богом. И что же в результате? В результате мир Божий, который превыше всякого ума, снисходит к нам, наступает это внутреннее умиротворение. Это очень важный признак. Я не знаю, как вы для себя определяете волю Божию. Для меня очень важно, чтобы в результате молитвы, брат и сестра, в результате того, что мы говорим с Богом, чтобы на сердце, как мы говорим, было состояние умиротворения. Это не значит, что сразу поменялись обстоятельства. Это не значит, что сразу солнышко вышло на горизонте. Но это состояние бури на море. Но там, где Иисус в моей ладье, там состояние мира. Там состояние умиротворения. Не знаю. Не знаю, Господи, как, куда ты меня выведешь, но теперь я в твоих руках. Теперь я нахожусь в твоих руках. Мир Божий, он превыше нашего ума. Когда мы с вами пытаемся просчитать все ходы, состояние мира Божия позволяет нам увидеть все с другой перспективы. Все с другой перспективы. И там, где мы заботимся очень много, Бог показывает, что кто из вас, заботясь, может прибавить себе рост, да? Хотя на локоть и так далее. Мир Божий, который превыше всякого ума соблюдает наше помышление во Христе Иисусе. Хочу подчеркнуть, радость в Господе, кротость в Господе, помышление наше в Господе. Вот здесь это очень ясно видно, помышление во Христе Иисусе. И дальше апостол детализирует и показывает пример того, что сегодня, наверное, это называется позитивное мышление. Да? Наконец, братья и сестры мои, о чем думаете? Чему подчиняйте свои мысли? Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему научились, приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте, Бог мира будет с вами. Еще раз обращаю внимание, для апостола Павла очень важно состояние мышления нашего. Писание призывает нас обновиться духом ума не сообразоваться с миром сим, но преобразоваться, да, идти путем преобразования. И вот смотрите, на самом деле так. Очень много зависит от того, как мы смотрим на этот мир, как мы разумеем себя в этом мире. Для нас, для одних стакан всегда будет наполовину пустой, но для других наполовину полный. И христианин, вот что отличает христианина? Это в целом позитивный настрой, позитивный взгляд на жизнь, на обстоятельства. Да? Не пессимистичный взгляд, все плохо, хуже некуда. Но Господь со мной, Господь жив, Господь знает, Он идет рядом. О чем я должен размышлять? Вот, брат и сестра, другими словами, кто-то сказал, чтобы не думать о плохом, надо думать о хорошем. Вместо того, чтобы пытаться не делать плохое, начни делать хорошее. Вместо того, чтобы плакать о себе, как тебе плохо и одиноко, начни помогать другому. И Бог мира обещает быть с нами. Радуйтесь, Господи. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Братья и сестры, я хочу закончить вот таким личным свидетельством, о котором я уже сказал. Этот текст представляется и для меня своего рода вызовом. И я хочу вместе с вами учиться больше доверять Господу. Особенно тогда, когда не видно. Особенно тогда, когда тучи затянуты, горизонт затянут этими тучами. Я хочу вместе с вами учиться больше доверять Господу. Открывать Ему свои желания. Хочу, чтобы всякий раз, когда мы собираемся здесь, на этом месте, происходило чудо освобождения. Чудо освобождения. От этого рабства забот, которые угнетают нас, которые лишают нас радостной победной жизни, брат и сестра. Господь знает, Он ведет нас, любит нас и доведет нас до обетованной вечности. Пусть Господь поможет нам сохранять этот позитивный настрой, позитивное мышление, упование на Господа. И пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь. Я не знаю, есть ли здесь благодарное сердце, брат и сестра. Давайте мы... Я не знаю, есть ли сердце, которое вопрошает Господу. Доколе. Я хотел бы, чтобы мы использовали эту возможность, чтобы открыть свои желания пред Богом, с благодарением сделать это. Пусть Господь благословит нас.